Конечно, исследователи хотели выяснить, каковы же предикторы ремиссии хорошего или низкого качества. И было проведено ряд исследований, которые показали, что да, существуют предикторы, разнообразные предикторы, которыми, на основе которых можно предсказать, что вероятность развития неблагоприятной ремиссии, ремиссии плохого качества, ремиссии с остаточной симптоматикой, ремиссии, которая часто завершается рецидивом. Прежде всего, это гендерное различие, а именно мужской пол. Возраст начала заболевания детский и юношеский. И хорошо доказано уже в настоящее время, что чем раньше развивается шизофрения, тем, к сожалению, ремиссии устанавливаются более низкого качества. Длительность психотических эпизодов, а также, как мы уже говорили ранее, экономически развитые страны, которые могут служить предиктором ремиссии более высокого качества. Неблагоприятным предиктором является незаметное начало психоза и низкое социальное функционирование до начала заболевания. Очень важным показателем, мы его часто используем даже в оценке результативности терапии, является длительность нелеченного психоза и особенности личности больного, а именно преобладание шизоидных черт личности, которые тоже являются неблагоприятными для установления ремиссии того или иного качества. Но что говорит наука? Могут ли пациенты с шизофренией выздороветь? 1980 год. DSM-3. Полное возвращение к предболезненному функционированию у пациентов с шизофренией столь редко, что подвергает сомнению точность диагноза. В 2000 году DSM-4-TA. Полная ремиссия не распространена при этом расстройстве. В 2013 DSM-5. Слово «recovery», «выздоровление» отсутствует в главе расстройства шизофренического спектра. Таким образом, мы становимся на медицинские, скажем, рельсы и рассматриваем выздоровление как идеальное состояние, которое не распространено, скажем, в реальной жизни, но которое отражает желание потребителей, а именно пациентов с шизофренией, достичь этого состояния. Какова же медицинская проблема? Вот соотношение исходов после первого и последующих приступов шизофрении. После первого приступа шизофрении, вы видите, стабильная ремиссия наблюдается в 72% случаев, а неблагоприятный исход в 20%. Тогда как если пациент перенес несколько эпизодов, несколько приступов, стабильная ремиссия наблюдается всего у 17% и резко возрастает неблагоприятный исход заболевания – 49%. Таким образом, вот это подтвержденное другими исследованиями и уже достаточно известный факт, что чем больше перенес приступов больной шизофрении, тем вероятность плохого исхода увеличивается. А вот уровень рецидива при отмене или снижении дозировок после первого эпизода шизофрении. Вот это мета-анализ вы видите. И вы видите процент обострений без терапии и контроль с терапией. Видите, практически в два, иногда в три раза, иногда больше рецидивов возникает, когда пациенты не принимают терапию антипсихотическими препаратами. Причем вот данные действительно впечатляют, и данные, полученные различными исследованиями, отличаются в несколько раз. Когда появились антипсихотики, ну, собственно говоря, преимущества их были очевидны перед традиционными антипсихотиками. Они были также эффективны в отношении позитивных симптомов. Они были предположительно и, в общем-то, в целом, они более эффективны в отношении негативных, аффективных и когнитивных симптомов. Они лучше переносятся. И, собственно говоря, у них наблюдаются так называемые мягкие признаки клинического улучшения, которые оцениваются по качеству жизни, по субъективному отношению к терапии, проявляющиеся в том числе в улучшении комплаенса. Что говорит Российское общество психиатров и наши рекомендации, то есть наши рекомендации, которые вывешены уже на, скажем, на сайте Минздрава, и я скажу, что наши рекомендации, наоборот, очень либеральны и, с моей точки зрения, правильно отражают ситуацию на сегодняшний день. У пациентов с первым эпизодом рекомендуется непрерывная антипсихотическая терапия в течение, по крайней мере, 1 года. У пациентов с несколькими эпизодами следует решить вопрос о поддерживающей терапии на протяжении 2-5 лет при сохраняющейся симптоматике и частых рецидивах пожизненной терапии. Вот здесь я не соглашусь с авторами, потому что вообще считаю в рекомендациях слово «пожизненное», оно неэтично. Оно не отражает ситуацию, которая была бы нами, скажем, основана на каких-то доказательных исследованиях. Мы предполагаем. Поэтому слово «пожизненное» с моей точки зрения в рекомендациях употреблять не очень стоит. Тем более, что это такой стигматизирующий момент для пациентов и их родственников. И третье, что проводится она по двум методикам. Такая поддерживающая терапия часто непрерывной в случае непрерывного течения. Или, обратите внимание, мы совершенно точно указали, что может быть и прерывистая терапия при отчетливой приступообразности, хорошем комплаенсе и возможности постоянного мониторинга. Следует сказать, что вот эти три составляющие этой прерывистой терапии, а именно приступообразность, хороший комплаенс и возможность постоянного мониторинга, к сожалению, встречаются очень редко. Вот я хотела бы вам показать больного, 35 лет, инвалида 2-го группа по психическому заболеванию. И я сейчас остановлюсь, скажем, на более конкретных вещах, на уже его заболевании. Значит, пациента в 20 лет у него возникло первый приступ. Он стал слышать мужские и женские голоса внутри головы, ругали его, за ним следили. Ну, параноидная симптоматика у него возникла. И он быстро был госпитализирован, где получал в отделении и лечился высокими дозами нейролептиков. Галоперидол до 12 миллиграммов и кветиапин до 800 миллиграммов. И я вам хочу сказать, что успешно достаточно редуцировалась симптоматика. Был выписан на поддерживающей терапии галоперидол 6 и кветиапин 350 миллиграмм в день. Уже через месяц пациент перестал принимать поддерживающую терапию и вновь стал слышать угрожающие голоса. Причем он сам не предпринимал никакие желания общаться с врачом. И жена его тоже как бы считала, что нет необходимости принимать лекарства. Водила его к гомеопатам, экстрасенсам, заговаривала у бабок и так далее. И так как у них в семье были хорошие отношения, он принимал сторону жены. Но потом, после нескольких госпитализаций в связи с отменой терапии, возобновлением экзацербации состояния, пациенты и его жена были включены в психообразовательную программу с комплаенс-терапией с целью повышения приверженности приема препаратов. И после препаратов в течение последних 10 лет больной не госпитализировался в стационаре. Острых приступов не отмечала. И постоянно поддерживающая находится на поддерживающей терапии. Сначала квитиапин 300 мг, карбамазепин 200 мг, затем был переведен на пролонгированные формы препаратов. На ночь принимал квитиапин пролонг 300 мг, карбамазепин 200, регулярно посещал ПНД и принимал поддерживающую терапию. Следует сказать, в психическом состоянии, ну, у больного ремиссия с наличием позитивных симптомов, а именно он является носителем голосов, на расстройство мышления и так далее, он высказывает сомнения в отношении психофармакологического лечения, однако пассивно соглашается на прием препаратов, и жена его поддерживает. В этом отношении мы обращаем ваше внимание на Сироквель, который принимал этот пациент. Тем более, что этот препарат, вернее, квитиапин, а сейчас под названием Сироквель, это уже брендированный препарат, он вновь появился в России. И это очень приятно, что мы можем лечить тем препаратом, который мы лечили на протяжении многих лет, как Сироквелем быстрого действия, так и Сироквелем пролонга. И я напоминаю некоторые данные о Сироквеле. И сейчас я уже говорю не квитиапин, а Сироквель. Сироквель в России. Вы видите, какие показания эти достаточно известные исследования, которые показали эффективность квитиапина при улучшении позитивных симптомов, в отношении, скажем, улучшения исходных по шкале BPRS, ПАНС-шкале, в рандомизированных исследованиях показывалось улучшение симптоматики у больных шизофренией. Но для лечения, вернее, для поддерживающей профилактической терапии, мы уже с вами пришли к этому выводу, больше важность, выбор препарата, более важны те препараты, которые лучше переносимы. Потому что это является основным показателем и основным, скажем, признаком в выборе того или иного препарата. И вот я вам напоминаю побочные эффекты трех генераций антипсихотиков. И вы видите, как уменьшается тяжесть, выраженность, скажем, нежелательных эффектов антипсихотиков от антипсихотиков первого поколения к антипсихотикам третьего поколения. И еще я бы сказала, что улучшается переносимость этих побочных эффектов. Следует сказать, что самыми непереносимыми побочными эффектами, конечно, являются экстрапирамидные побочные эффекты. И в этом отношении антипсихотики второго и третьего поколения, они являются лучше, они являются лучшими для переносимости пациента. Они оказывают лучшее влияние, и пациенты не так опасаются их переносить или из возникновения тремора, или из-за возникновения акатизии. И вот последние годы очень важно, чтобы были проведены мета-исследования, показывающие сравнительную переносимость разных антипсихотиков в длительном применении. И эти две статьи больших обзора вышли в «Ланцете» и вышли во Всемирной психиатрии, журнале Всемирной психиатрии, в двух этих журналах. И вот я вам показываю исследование «Ланцета», которое показывает и с акцентом на квитиапин, на сироквель, показываем место квитиапина в ряду других антипсихотиков по симптому акатезии, который является нежелательным явлением. И вы видите, что квитиапин в этом случае близок к плацебо по степени риску возникновения акатезии. Вот еще одно исследование, это уже последующее исследование влияния сироквеля на развитие вообще экстрапирамидных симптомов. И вы видите, что частота развития экстрапирамидной симптоматики при приеме квитиапина не отличается от плацебо во всем диапазоне доз, так как и было показано вот по этому такой метаанализе. Дальше переходим к метаанализу. Нас интересует седация. Мы хорошо знаем, что квитиапин и сироквель, они обладают достаточно выраженными седативными эффектами. Потом поэтому мы часто их назначаем препараты первого выбора для лечения маниакальных состояний или при агрессивности, при снижении возбуждения, суицидальных мыслей и так далее. И вот вы видите, что квитиапин находится где-то ближе, да, к тем препаратам, у которых выраженный седативный эффект, например, зуклопентексон, клопексол, да, но и приближается, скажем, тиоридазину, колонзапину, вы видите, асанапину и так далее. Но находится уже ближе к тем препаратам, которые вызывают достаточно выраженную седацию. Повышение веса – это очень важный симптом, который при длительном применении нейролептиков исключительно вызывает, скажем, пристальное внимание у самих пациентов. Посмотрите, квитиапин здесь вызывает повышение веса очень незначительное, такое же, как палипиридон, тиопиразин, рисперидон и так далее. И, конечно, отличается от таких препаратов, как зетиапин, олонзапин и так далее. Вы видите, насколько он меньше вызывает явление повышения веса тела, чем те, которые нам известны, являются, ну, самыми такими известными препаратами, олонзапин, клозапин, которые вызывают повышение веса тела. Вот еще одно, это уже современное исследование, тоже результаты метаанализа. Посмотрите, пожалуйста, квитиапин выделен в красную рамку. Это повышение веса тела по сравнению с другими антипсихотиками. Вы видите, вот такой темно-синий – это квитиапин. Красный, вы видите, это олонзапин, насколько он вызывает чаще риск повышения веса тела. Вон клозапин красный тоже. И вы видите достаточно высокий разброс, вот красный. Это все препараты, которые относятся к антипсихотикам второго поколения, какой большой разброс при их назначении. А вот еще одно очень тоже наглядное исследование влияния длительного лечения антипсихотиками, а именно квитиапином, рисперидоном и олонзапином на массу тела. Это популяционное когортное исследование. Обратите внимание, рисперидон примерно дает такое же повышение веса тела, как квитиапин, в отличие от олонзапина, при котором вы видите буквально с первой недели терапии, вот вы видите, как у женщин, так и у мужчин, резко идет повышение, набор веса тела, а потом также постепенно еще набирается вес тела. Тогда как рисперидон и квитиапин, вы видите, хотя у них тоже происходит некоторый набор веса тела, но в дальнейшем происходит стабилизация этого веса тела, как у мужчин, так и у женщин. Следующие данные вот этого сравнения переносимости 32 антипсихотиков, мы видим пролактин, где, вы видите, квитиапин, сравним с самыми в этом отношении, скажем, маловызываемыми препаратами повышения пролактина. Это кариопразин, это плацебо, вы видите, брексипразол. То есть этот препарат относится в этом отношении к самым, скажем, безопасным препаратам. И что касается антипаркинсоническим препаратов, вы также видите, что квитиапин находится в верхнем отсеке этого списка препаратов и приближается к плацебо. Да и мы, собственно говоря, знаем по своей клинической практике, что врачи редко назначают антипаркинсонические препараты тогда, когда назначают сероквель. И еще QT-пролонгация. Вы видите, что QT-пролонгация у препарата сравнима с олонзапином и рисперидоном, с эзанапином и так далее. И находится где-то, скажем, в нижней части незначительная пролонгация. С преимуществом, вы видите, плацебо. И вот исследование, которое было проведено по изучению QT-интервала у лиц с психическими расстройствами. Вы видите результат этого исследования 2018 года, что отсутствуют какие-то различия между участниками, которые принимали квитиапин, и те, которые принимали плацебо. Вот еще важный, наверное, аспект, то, что перевод с рисперидона на квитиапин уменьшает потребность в корректорах экстрапирамидной симптоматики. Вы видите, насколько меньше принимает квитиапин корректоров пациенты, которые принимают квитиапин по сравнению с рисперидоном. Ну, еще тоже важное, конечно, очень исследование, которое показывает роль квитиапина, в отличие от рисперидона и олонзапина, при частоте сексуального функционирования, потому что значение сексуального функционирования при длительных ремиссиях очень значительно для пациентов. И поэтому, вы видите, квитиапин вызывал на 25% реже сексуальное нарушение по сравнению с рисперидоном. И не вызывал расстройств эякуляции. Поверьте мне, это очень важно для оценки препаратов самим пациентам, а значит и для продолжения лечения этим препаратом. И вот еще сравнение числа прекращения приема антипсихотиков. Это вот это второе исследование, о котором я вам говорила. Первое в Ланцете и второе в Всемирной психиатрии. И вот которое показало, что число прекращения приема антипсихотиков по всем причинам, вы видите, при квитиапине чаще по всем причинам прекращают принимать те пациенты, которые находятся на терапии плацебо, а не на терапии квитиапина. Ну и очень, наверное, интересное исследование, которое заявлено только, это безопасность и связанные факторы терапии длительными, собственно, антипсихотиками длительного действия в Китае у пациентов с шизофренией, обсервационное исследование. Я обращаю внимание, что это, исследование будет длиться 156 недель, и оно только заявлено, и это очень интересное исследование, и, наверное, мы будем с вами следить за ним. Ну и последнее, что я вам хотела напомнить, Сироквель и способ применения и дозы этого препарата. Вы видите, как он применяется при шизофрении. Начало или с 50 миллиграммов, или терапевтическую можно при остром состоянии дать сразу 450-300 миллиграммов. Или вы видите справа титрация дозы, а Сироквель Пролонг, это очень важно, можно даже сразу давать высокоэффективную дозу больным на ночь. И вообще то, что принимают больные только на ночь, один раз в день, это очень позитивно воспринимается больными. Ну, наверное, это вся моя презентация. Спасибо вам за внимание.